Время начинать движение. Мотор, мотор. Мотор. Так говорит Москва. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
6.03 в столице. Дамы и господа, заводите свои моторы. Это среда, экватор недели, 23 ноября на календаре. Здравствуйте. Доброе утро, я приветствую вас. Зовут меня Роман Щукин. У нас здесь программа о лучших друзьях каждого мужчины. Ну и вообще... о том, что нас касается... И щелчку на первой бетонке домкат за 42 минуты. Время выезда 5.18. За бортом плюс один. Алексей Кузнецов, доброе утро. Шеф-комендор, доброе исландское. Это почему? Это по погоде вы, в смысле, шеф? Или по настроению? Или по окруженности агрессивной стихией океанской? Это что вы имеете в виду? Доброе утро и вам тоже. Алексей Семенов, Вовка, Фома, 73-й, Олег Мохов, майор Евгеньевич, 25-й. Уже здесь. Нужно быть готовыми сегодня ко всему, особенно к тому, что нужно было очищать сначала тротуары, потом нужно очищать автобусные полосы, выделенки для общественного транспорта. Но от скопившегося всего за несколько вот этих дней, а там скопилось, ох, сколько там всего скопилось, грязного, противного, вот такого. И это все нужно куда-то девать. А куда девать это все? Ну, естественно, на наши с вами полосы. Поэтому правыми полосами, да и левыми полосами, да и вообще любой полосой, какой бы, каким бы рядом вы ни шли, вы все равно обращайте внимание, потому что... можно остаться без бампера, если у вас пузатерка какая-нибудь. И вот это все они сгребают, снегоуборщики, в середину, в надежде, что оно либо растает, либо мы сами раскатаем колесами. А там такие комья льда все еще. Ну, то есть снег грязный, с реагентами, совсем с мерзостью. Какие-то сопли там, все это. И иногда комьи такие огромные лежат. И можно юбочкой как зацепить этот ком, да как расфигачить себе всю морду. А что потом сделаешь? Вот что предъявить потом? Ничего не предъявишь. Оно же все рассыпалось. Пока ты все зафиксируешь, а фиксировать-то и нечего. Все растаяло. Поэтому может быть обидно. И неприятно. И накладно. И к этому нужно быть готовым сегодня. Поэтому взгляд по-спортивному максимально далеко. Максимально далеко по полосе. Вот насколько можете, вот туда вперед и смотрите далеко. Заранее увидите неприятности. Доброе утро, да, слушаю. Здравствуйте.
Доброе утро, Роман. Доброе. Спасибо.
Доброе.
Герман меня зовут.
Герман, доброе утро.
Да, про вот эти реагенты, вот про эту кашу, про все. Вот, случилось мне быть в Норвегии, в городе Тронхейм.
Бывает.
Так вот, бывает. Ездили мы там, и дороги чистые, они посыпают. Я спрашиваю, что такие дороги чистые, а снега не меньше, чем у нас.
Гранитная крошка.
Правильно, гранитная, потом пылесосит, да? И все, и машины чистые, и этот товарищ, который на автобусе сидел, 80 лет, не страшно. Он не страшно, нормально, и торможение хорошее, и все хорошо. И чистый белый снег.
Я вам скажу, в Швеции так же поступают. Посыпают гранитной крошкой. Такой гранитной крошкой.
Так может посмотреть и перенять, может быть, какой-нибудь опыт, я не знаю.
Понимаете, в чем дело? Они живут на граните. Они же на скалах живут. Они, ну вы же видели, да, везде, куда ни посмотришь, выход скальных пород. В Швеции так прям в Стокгольме. Он же на островах город, как Стокгольм примерно. Их там 9, по-моему, основных. На островах. А острова в основе своей тот самый гранит, скалит, вибраниум... Еще что-то такое. Ну, то есть они живут на скалах все. Поэтому, может, они и рады были бы реагентами посыпать. Но для них это слишком дорого. Потому что реагентов нет. Это же химическая промышленность должна работать на это все. А гранита дофига. И ты должен только гранитодробилки ставить. И все. И туда куски прям забрасывать. И а Норвегия это вообще вся на фьордах. И куда ни плюнь, везде в гранит попадешь. в какой-нибудь базальт, что там еще? Товарищи геологи, на чем стоят они эти все? Вот, поэтому гранитом и посыпают. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте. А нам в Карелию нужно за гранитом ехать. Да, говорите.
Всем хорошего дня. Вы знаете, мы 2 года подряд всем поселениям, ну, через главу администрации, угу, да, отказываемся, пишем письма, чтобы нам не засыпали реагент.
Угу.
Нам 2 года это удавалось. В том году, потом вообще только чисто песочек.
Так.
И в этом году пришел новый глава района.
Угу.
И не проходило. Вот буквально вчера и дня 3 назад опять начали разделить. И опять вот это вот сляк. И вы знаете что? Мы же опять пошли, ну, послали гонца, все, все расположено. Он абсолютно адекватный товарищ, говорит, я не могу этого не делать. Какая-то вот дурная башка в Московской области приказала, все. Mm-hmm. Меня, говорит, просто, вот, говорит, мне просто, говорит, вплоть до увольнения снятия с должности.
Ну,
но
да.
Вот 2 года у нас получалось это
получилось
делать, реально, большим mm-hmm. количеством писем. И так, и знаете, прям была как сказка, у нас вот Истра, да,
mm-hmm.
и вот люди реально приезжали, оставляли машины, просто гуляли, потому mm-hmm. что это было все реально. Mm-hmm. Ну, как, и сейчас, конечно, приезжают, но...
Ну, вот да, скажите, а как быть с тем, что разметки не видно?
Ну, а как, вы с точки зрения сотрудников ГАИ или камер...
Ну да, ну
сотрудникам правила дорожного движения. Сотрудникам вы договоритесь всегда. Он адекватный, нормальный.
Я вас умоляю, но вот это вот, это же наша главная проблема, что мы думаем, что мы всегда с кем-то там можем договориться.
Знаете, люди понимают это, и вы знаете, они, ну, но с камерой вы не договоритесь. Камера настроена на угол.
Да.
Вот у нее есть угол 45
да. Так я про это и говорю, что, ну а их-то уже повесили, знаете, сколько миллионов каждая стоит? Да. Что же она висеть должна просто?
Буквально в эти выходные я слышал, что ТУДДшники, ну, начальство, да,
mm-hmm.
они не хотят входить в это положение. И они даже дали пресс-релиз, что нет, вот камеры у нас так стоят, и поэтому товарищи автомобилисты mm-hmm. сами, если нету разметки, то в правилах дорожного движения есть такой пунктик, когда мы сами должны следить за собой. То есть если дорога двухполосная, то как бы, и ты знаешь, что здесь есть там общественная еще полоса, mm-hmm. следи, mm-hmm. отслеживай.
Ну, понятно, да. Нет, я про другое. Я про то, что, видите, вы сказали важную вещь, опять же, которая мешает нам стать нам цивилизацией порядка. Порядка цивилизации. Это как раз то, что, ну, с гайцем-то всегда можно договориться. Вот. Я сам так делал часто, но, как утверждают специалисты, это плохо. Это для будущего, для нашего плохо. Это плохо для экономики, это плохо для технологий всевозможных. Вот когда можно договориться, это и есть отступление от правил. Все, а мы не должны. Вчера с друзьями размотало в трюфеля, сейчас на борту. Наоборот, на работу. Голова у таксиста болит, везущего не только у меня. Zero Cool. А что размотало-то? Что во вторник вам тоже показалось, что вторник это пятница, но в отличие от нас вы узнали об этом к вечеру вторника, а не так, как мы сразу же определили, что это вторник. Так, что ли? Так, скользко пешеходом, как пьяный хожу, пока дошел до автомобиля, раза 2 чуть не упал, Никитец Лосев пишет. А обувку нужно менять, Никитец. Обувку, ну, такую, которая не скользящая. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте, доброе, доброе.
Доброе, доброе утро, Роман.
Да, приветствую.
Вот я тоже не люблю реагент, конечно, и хочу сказать, что, ну, свое мнение такое техническое, что при определенных условиях городских, при совпадении частоты выпада снега и, ну, выпада снега и его укатки, никакая крошка, никакой песок в городе не поможет. И только реагенты и все. А люди, которые вот так вот рассуждают, ну, пусть тот у крошки. Mm-hmm. Это люди, которые не попадали в ситуацию, когда они попадают на чистый лед.
Mm-hmm.
Пусть даже посыпанный вокруг песком.
Не-не, так мы не про песок. Знаете, гранитная крошка, ну, она крошку, какая? Какой? Она, это камни, фактически камешки.
Да, да, да.
Это не песочек, это такие камешки, как щебенка, только раз в 10 меньше, но можно взять пальцами отдельный камешек, и ты будешь рассматривать его грани. То есть это такая, это как шипы. каменные на автомобиле, только Роман, эти шипы рассыпаны по льду. И вы едете по шипам, по сути, в общем-то. Это,
я понимаю, я именно это имею в виду. Песок, я вот так, до кучи.
Ну, песок просто...
Когда,
да.
Когда снег выпадает в большом количестве, и при городской интенсивности его укатки колесами, вот крошка, вот вы ее посыпали, и она вот на минут, там, я не знаю, 20-30 вообще помогать не будет. За эти 20-30 минут можно... Так налупиться. А, кстати, про разметку, это очень важное замечание с вашей стороны.
Разметка. Вот но с другой стороны, знаете, я был в Рейкьявике, это Исландия. Вот сегодня про Исландию уже вспомнили. И я был, ну, мы там в Рейкьявике в тот момент, когда там какой-то дичайшее, вообще там был какой-то ураган столетия и снегопад столетия, еще что-то такое. Так я вам скажу, как они поступают. Знаете как? Никак. Вот весь вечер снега по колено. Те машины, что проехать не могут, их люди просто бросают на аварийках и уезжают. Они стоят заваленные сугробами. А потом в 3 часа ночи, когда никого нет, выезжают снегоуборщики и все это убирают.
Вот. Ну, Роман, ну это, знаете, хорошо, когда жизнь так спокойна. Ну, в Москве, я думаю, это не прокатит.
Ну, да.
Представляете, так у нас делать.
Но у них и нет такого парка снегоуборщиков, как у нас. У нас же тысячи их. Они могут ездить. Ну, тут, в общем, это спор. Спасибо вам большое. Это спор шипованной резины и не шипованной. Спор сноубордистов и лыжников. Это спор этих собачников и кошатников. То есть вечный, в общем-то. Один из вечных споров. А что у меня здесь? Секундочку. Что-то продолжает фигачить какая-то штука, хотя должна уже была бы остановиться. Вот. Спор вечный. Серьезно вам скажу. Но другое дело, что нам можно было бы как-то дифференцировать это все дело. Где-то посыпать крошкой, а где-то посыпать реагентами. А где-то еще что-то. Мы же умеем это делать, правильно? Ну, где-то мы работаем лопатами, там, условно. Сложная как бы территория, где там елочка, там кустик, узенькие дорожки, трактор не проедет. Лопатами убираем. Где-то механизированно убираем. Где-то нужно сгребать снег, а где-то достаточно промести этими метелками круглыми на поливомоечных машинах. Вот это все. То есть мы умеем подходить дифференцированно к вопросу подбора правильного инструмента под нужную задачу. Верно? Верно. То же самое и здесь можно было бы придумать. Где-то реагентом полить. На шоссе, на каких-то, на огромных магистралях. На каких-то улицах посыпать крошкой. И потом собрать все равно пылесосы, ездить на... Ну, как-то так. Но остается все же вопрос разметки. Во-первых, если мы снегом все это закроем, то как мы камерами будем контролировать? Потом остается вопрос, я думаю, еще и каких-то некоррупционных, не хочу никого обвинять в коррупции, но бизнес-интересов. Бизнес-интересов. Потому что что угодно предположив относительно Москвы, окажется, что это колоссальные деньги и колоссальное количество. Что угодно. Туалетная бумага, не знаю, спички, зубочистки, палочки для ушей ватные палочки. Если посмотреть, сколько Москва в день потребляет чего угодно, окажется, что это просто невообразимое количество. Невообразимое. Это же касается реагентов. Это просто колоссальное количество и, значит, колоссальные деньги. И кто-то же поставляет реагенты. И что вы хотите сказать? Что кто этот кто-то должен просто взять, закрыть, повесить амбарный замок на свой бизнес и сказать, ну все, теперь гранитную крошку кто-то будет возить, не я. У меня же нет в Карелии заводов, которые крошку эту производят. Я теперь, пожалуй, переквалифицируюсь в управдомы. Нет, это бизнес, и причем очень серьезный. И как все это дело? В общем, есть о чем поговорить. Но от этого, вероятнее всего, мало что изменится. Поэтому нужно применяться каким-то образом, хитрым образом к тем условиям, к той реальности, которая нам дана. А дана нам реальность следующая. В ощущениях и в предметах. Так что не будем ныть. Будем камлать. Вызывать кого-то хорошего. Зара Кол требует тот же пилюльку. А где-то вы правы, Юрий МСК, как в тех же Исландиях и Норвегиях дорогу и вовсе с подогревом сделать. Через Езано, Шереметьево, Б по М10, если по старой ленинградочке едете. Прямо перед съездом, но на Б. На дальнее, второе Шереметьево. Дорожно-транспортное. И где-то еще было. Между шоссе энтузиастов и авиамоторной. Сразу после проспекта Буденного тоже ДТП на шоссе энтузиастов. Но это пробка не из-за этой аварии, потому что там пробка раньше образовалась. Лет 5 назад. А внутри этой пробки еще и ДТП сейчас. Юрий МСК, да, это оно. Шаманическое. Шамань. Это давление, Евгений Полосухин. От этого и по ушам дает сильнее обычного. Вильфанд же сказал вчера, в Москве давление будет играть с нами злую шутку. То падать, то подниматься, то снова падать и снова подниматься. Оно пониженное у нас сейчас с вами. Может, потому и рубит в уши. Всего 743 миллиметра ртутного столба при норме в 748-750. Зато поле магнитное спокойное. Ультрафиолетовый индекс нулевой. Ветер прекрасный. Северо-восточный. 4 метра в секунду, сейчас 3. Температура плюс 2. Днем плюс 1. И осадки в виде не то дождя, не то снега. Ой, что, все? А нет, не все еще. Сейчас усиление пойдет. Я, честно вам признаюсь, проспал вчера весь день. Ну вот, бывают у вас отсыпные такие. Вот у меня отсыпной был. И потом ночь тоже. И только сейчас понял, что надо бы посмотреть сообщения какие-то за весь день. Вот, и здесь москвич пишет. Пришло ли тебе вчера приглашение? Москвич, в смысле... Бренд «Москвич». Интересно. Давайте познакомимся, что за приглашение от «Москвича». Уважаемый москвич, нет, ничего не пришло. Нет, ничего. А куда должно было прийти? Хотя, может, я не с той стороны жду. Может, надо было ворона ждать какого-нибудь. Ух ты! Вот это переходик неожиданный. Ладно, так что нет, что-то ничего не было. Уважаемый москвич, я так вот смотрю это все, смотрю. Смотрю, смотрю, сейчас еще посмотрю. Ага, еще все. Ну, что-то ничего нет, все равно, вот по-прежнему. А что должно было быть? Вероятно, какое-то мероприятие у москвича случится. И они станут нам рассказывать. Давайте предположим, про что? Про то, что вот эти гаки, которые вы называете старыми, на самом деле не старые, а вовсе совершенно новые. И хорошие кроссоверы. И это нормально, что мы ожидали от москвича, что тут начнется что-то прямо вот... есть возможность начать новую жизнь какую-то. А на самом деле опять мы вступаем во вторичность. То есть сразу изначально мы новым назначаем что-то старое. Что-то старое у нас будет выдаваться, подаваться новым. И... не знаю, ну, в общем, я с москвичем сегодня выясню. Не, ничего не приходило. Так, изготовитель логотипов Mercedes-Benz разорился. Наконец, это потрясающая новость. Я сейчас хочу пройти с вами снова тропой информационного дня, который случился у нас накануне, и посмотреть, какие события вдруг получили резонанс какой-то внутри, а какие не получали. Компания... BAFORST объявила о закрытии завода, изготавливающего, среди прочего, хромированные трехлучевые звезды для Mercedes-Benz. О том, что производитель разорился, стало известно еще 20 лет назад. Нет, в середине ноября. Линию для гальванизации демонтируют, а сотрудников уволят в декабре 2022 года. В числе причин закрытия – общемировое падение продаж автомобилей, возросшие затраты на выпуск продукции и повышение цен на энергоносители. То есть эта компания, среди прочих, должна была бы господину Шольцу, тамошнему премьер-министру, главе правительства, направить какую-то ноту, поздравительную, там, что-то воодушевленное такое написать, сказать: спасибо тебе, дорогой Шольц, за то, что ты вверх Германию, локомотив производства европейского, главную страну Евросоюза, богатейшую страну Евросоюза, вверх в состоянии, при котором Мерседес не способен, ну ладно, не Мерседес, мы не способны для Мерседеса делать трехлучевые звезды из ценных энергоносителей, и теперь мы разоряемся. Вот. Ну, видите. Этот компания, контора, изготавливала эмблему немецкой марки, которая устанавливается вертикально на некоторые модели. На S-классы, на GLS и на Майбахи. То есть эти звезды ставились на вершину, на флагманы бренда. И это... Ну, на самом деле, я спрашивал несколько раз у владельцев Mercedes, есть что-то вот в этом, в звезде, которое, ну, последние годы звезды интегрированы в капот, но действительно на высоких моделях, в смысле высоких по статусу моделях, звезды все еще стоящие на капоте. То есть это отдельные кольца, в которые вписаны эти звезды. Я говорю, ну, вот это... эмоционально добавляет чего-то, когда ты едешь, а у тебя на капоте, и ты как бы как в прицел все время смотришь на мир, вот в эту звезду. Он говорит, есть. Вот это работает все-таки. Вот что-то такое в этом, казалось бы, фигня какая-то, что-то торчит на капоте, но все равно в этом что-то есть. Ровно так же, как в духе экстаза на Роллс-Ройсе или в парящей шпоре на Flying Spur Bentley. Вот что-то есть такое, когда у тебя на капоте какая-то частичка истории в виде логотипа. И сейчас, вы видите, разорился. Что еще? Не первый немецкий поставщик в автомобильной отрасли, это самая BAFORST, которая разорилась за последние полгода. Ранее этой осенью о банкротстве заявил Боргес, изготавливающий пластиковые детали для автомобилей. Также с финансовыми трудностями столкнулся доктор Шнайдер, крупный поставщик элементов салона и вентиляционных систем. Правительство Германии, Шольц, вообще в курсе происходящего? Сергей спрашивает здесь в бот-мессенджере. Вот как раз ответ в этой статье, Сергей. Правительство Германии отмечает высокие риски закрытия предприятий в автомобильной отрасли и обещает им финансовую поддержку. Но, как мы знаем, обещать не значит жениться. Поэтому, ну откуда, откуда финансовая поддержка возьмется, если основные финансы в экономику страны идут как раз от этих предприятий? И господин Шольц не очень знаком с теорией замкнутого круга. Замкнутый круг, я вас познакомлю... Олаф, можно вас познакомить с теорией замкнутого круга? Вот, или... Ну, неважно, пусть так будет. То есть вы, правительство Германии, получали основные деньги как раз от промышленности немецкой. Ибо Германия и есть главная промышленная кузница Евросоюза. Никто больше в Евросоюзе не умеет так заниматься промышленностью разной. Машиностроительной не в смысле автомобилей, а в смысле машин для производства. И вот это все. Тяжелая машинопромышленность, легонькая машинная промышленность и все прочее. И таким образом Германия и стала финансовым центром Евросоюза, помимо бритов, которые выпилились из Евросоюза. Самой главной финансовой страной. Благодаря промышленности. Сейчас, когда промышленность развалилась, благодаря вашим усилиям, откуда же вы возьмете деньги на поддержку промышленности, скажите, товарищ Шольц? Вот я и познакомил вас за 20 секунд с теорией замкнутого круга, вот, или мертвого, вот, в которой вы сами себя загоняете. Но, тем не менее, вы продолжаете поддерживать эту дракуловскую политику США, продолжаете быть хвостом этого пса, который там метет в разные стороны. И, глядишь, может быть, однажды в ближайшем будущем будете спорить с какой-нибудь Румынией, Венгрией, может быть, за экономические какие-то показатели. А, что, очень может быть. В общем, такая история, на мой взгляд, хорошего мало в этой истории, но для Германии, в частности. Поставщик трехлучевых звезд, эмблем, это очередной автомобильный субподрядчик, который поставляет автомобильным брендам что-то, разорился в Германии. С другой стороны, я думаю, что где-нибудь мы на каком-нибудь Моторинвесте могли бы наладить производство трехлучевых звезд. У нас-то с энергией нормально все. С энергоносителями, с ценами на них, и все хорошо. И поставлять их в Германию. Вам нужно только попросить, товарищ Шольц. Вы только скажите, мы с удовольствием.
Моторы.
Это очень хорошо. Александр Митин говорит, ну, вообще, на Алиэкспресс можно эмблему купить для Мерседес. Это правда. Там и Мерседес можно купить, я думаю, на Алиэкспресс, если что. Так, что у нас еще здесь? У нас целая серия производственных неприятностей, которые преследуют бренды, что характерно, бренды, которые мы связываем внутренне, как бы психологически, эмоционально, ощущенчески, мы связываем с чем-то высокотехнологичным. Мы говорим об этих брендах, кто-то говорит с придыханием, один из них и вовсе выпускает супер- и гиперкары, я имею в виду Lamborghini. И Lamborghini сейчас тоже сталкивается с техническими неприятностями. Как бы это сказать? Совпадение ли то, что компания Lamborghini принадлежит немецкому производителю автомобилей, а в Германии, как мы увидели только что, не очень все хорошо с финансированием, с технологичностью и с вот этим совсем, с качеством. Вот. И, вот этим самым половым путем передать. Нет. В общем, как технологическим путем передающиеся заболевания из Германии пришли и в итальянские высокотехнологичные бренды, в частности, в Lamborghini. Что у них случилось? Стеклянные панели. Я вам показываю сейчас эту стеклянную панель. Видите? Это вот эти вот ребрышки такие на капоте. Капот у Lamborghini сзади находится. Потому что это заднемоторный автомобиль. Вот. И сзади двигатель. И двигатель прикрыт капотом. А на нем, видите, вот эти, раз, два, три, четыре. Четыре ребра такие, или четыре крышечки маленькие, или четыре жаберки такие, вот эти вот штуки. Вот это, они стеклянные, эти панели, на самом деле. И прикрывают силовую установку. V12, это Lamborghini Countach. Возвращенный к жизни историческая модель 22-го года. Так вот, эти крышечки, прикрывающие силовую установку, могут, здесь такой термин интересный, сняться, но не во сне являются, а снимаются, как бы срывает их с креплений, и они могут вылететь на дорогу, говорится в документе Европейской организации по безопасности дорожного движения. Это может создать ситуацию, опасную для автомобиля, движущегося следом за суперкаром, и повысить риск возникновения дорожно-транспортного происшествия. Пока был зафиксирован только один подобный инцидент, связанный с дефектом. Это в Катаре случилось. Countach потерял одну из четырех стеклянных панелей, после чего производитель инициировал расследование. И оказалось, что все это произошло на этапе сборки крышки. Там были допущены ошибки по вине поставщика. То есть еще один поставщик, в данном случае не логотипов, а элементов кузовных, налажал. Владельцев проблемных Lamborghini начнут уведомлять об отзывной кампании с 13 января 2023 года. А до этого времени попробуйте, ну, как-то медленнее, что ли, передвигаться. Там, не знаю, или возьмите изолентой страховочную. Просто изолентой для страховки прифигачьте эти крышечки, дополнительно закрепите их. Ну, мало ли, что-то сорвется. А потом же, зная, смотрите, какая история, зная о том, что уже заявлен дефект, предполагая, что вы должны были знать об этом дефекте, вы же станете и виновником проблем дорожных, если вдруг что случится. Я думаю, что, ну уж, как минимум, несколько Lamborghini этой модели в Россию уже поступили, правильно? Ну, а как? А как без этого? Мы же первыми должны все это делать. Так вот, вы изолентой там прихватите на всякий случай, а лучше армированным скотчем таким, знаете, которым водопроводные трубы завязывают, он еще и влагозащитный такой. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте.
Доброе утро, доброе. Алексей Москва. Ну, смотрите, да. Ехал в Потоке на энтузиастов, впереди ХВЛ, F7C, по-моему.
Да.
А рядом ехала Mazda CX-5. Так да. У Mazda резина была шире, чем у Хавейла. Он на этой узкой резине смотрелся, как избушка на курьих ножках.
Да.
Это
да.
Он такую шиповку поставил узкую. Или она штатная. У него у Фокса даже 215-я резина.
А вы знаете, что зимой, чем уже резина, тем лучше?
Ну это да. Но вот как-то, знаете, ну не смотрится машина. Обычно здесь там BMW, там шестерка на таких вот, да, ну...
Согласен, но тут, знаете, тут внешность или технологичность. Внешность или безопасность. Потому что обратите внимание на раллийные автомобили, на автомобили для кольцевых зимних гонок. Они дико шипованные и узкие, гораздо уже, чем обычная резина. То есть на зиму узенькая резина, она лучше, даже чем широкая. Вот. Но что касается вот этой ширины, действительно согласен, особенно это на каких-то немецких премиальных кроссоверах заметно, на X5 в частности, да, когда на широких катках задних едет. Ух, ну, брутал. И на узеньких, когда думаешь, да что ж такое? Как будто с младшего брата снял бутсы и донашиваешь их, правда? Так вот, возвращаясь к Lamborghini, это не первая отзывная кампания в 22-м году для бренда. Предыдущие также были связаны отзывы с ошибками в сборочном процессе. На Huracan, собранных со 2 по 9 мая нынешнего года, неправильно всего лишь навсего была собрана водительская дверь. Неправильно. Из-за чего она не открывалась с помощью внешней ручки. Не открывалась. Вот вы подходите и пытаетесь открыть... сейчас, ручку у вас. Вы подходите, вот, и пытаетесь открыть. А у вас получается следующее. Я хочу продемонстрировать это происшествие. Вы, конечно, все помните этот случай. Этот курьез, когда президент инспектировал Патриот, и он пытается открыть. Вот Владимир Владимирович открывает. Вот, нет, Шойгу попробовал. То есть подходит, я рассказываю тем, кто не помнит эту историю. Стекло открыто у «Патриота». И там вот эта пимпочка, которая закрывает замок центральный, доступна. Президент пробует открыть за ручку. Вот, нет, не получается. Поднимает эту пимпочку, а она поднята. Открывает снова, не получается. После чего Сергей Кожугетович пробует открыть дверь. Она не открывается. И сзади, как бы, вместе с ними, какой-то генерал есть. Вот, вот Сергей Кожугетович пробует. Нет, этот генерал раз и... И отрывает ручку дверную. Вот такой, оп, и бросает ее внутрь, на кресло. И теперь пытается изнутри нащупать, на ощупь, нет, выше, нащупать. И открывает заднюю дверь. И говорит, Владимир Владимирович, зато посмотрите, какой задний диван просторный у автомобиля. Это, конечно, приговор был для «Патриота». Но нужно сказать, что вы знаете, что у вас «Патриот» — это автомобиль, который в том числе, вот вы там, может быть, спрашиваете по каким-то его особенностям, там, а почему у него вот это такое, а почему такой потолок высокий? Потому что автомобиль проектировался с учетом заказа, госзаказа, Министерства обороны. УАЗ «Патриот» — это автомобиль, который выпущен для гражданского использования, но с учетом интересов Министерства обороны. Вот, и поэтому вот рассматривают военные. Вот. Но это, конечно, была история. А, ой, смотрите, тут и Мантуров тоже попал. Вот в кадр. Сейчас, секундочку, где он? Вот он. Подходит господин Мантуров потом уже, когда делегация во главе президента и министра обороны, и генералов отходит. И Мантуров подходит в надежде все-таки понять, что ж там такое произошло. Пытается снова взяться за эту штучку, за пимпочку, которая должна открывать. Но вот такая была история. Это я вам к чему? Это я вам к тому, что вы в тот раз все рассказывали про вот, так, вот такие кирпичи делают у нас вместо автомобилей и все остальное. А это вам Ламборгини сейчас. Ламборгини. Подходишь ты и как генерал российской армии пытаешься открыть дверь, и такой хрясь, и отрываешь ее с Ламборгини, и думаешь, да что же это такое, в конце концов. Да, напомнил сюжет из «Берегись автомобиля», когда Смоктуновский с капканом в «Волге» прятался. Это да. Да, добрые коммунальные службы выехали на МКАД. Ярославское шоссе, внутренняя сторона. Алёша сообщает. Лёша, доброе утро. И спасибо за информацию. Что еще у нас здесь? Шольц сказал, что это смешно. Ну, не про «Патриот» же он сказал. Я думаю, это он про «Мерседес» сказал. И где-то еще было что-то по движению. Секундочку. Я объездил очень много стран, и нигде нет столько немецких автомобилей, как у нас. Без нас они ноль, пишет Сергей С. Вы знаете, Сергей, смех смехом, а это вот как раз одна из легенд о немецкой делегации, которые приехали когда-то в нулевых в Россию и были потрясены, поражены количеством «Мерседесов», в частности. И больше того, «С-классов», в частности, в Москве. Они говорят, у нас столько нет. У нас нет у людей такого количества денег, такого благосостояния, такого уровня, чтобы... Мы, страна, в которой производятся эти автомобили, не можем себе позволить такое количество «Мерседес». А у вас их... Вот. Секундочку. Так что это правда. Где же подтверждение? Вот. Волгоградка в центр от МКАД. Авария фуры рейсового автобуса. Это, к слову, об увеличении полос, о количестве полос из двух в три. Просто притерлись, но правая полоса... уже занято из-за этого. Это Руслан Т. пишет. Да, Руслан, но это, ну, в смысле... Сейчас я скажу, секундочку. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте, доброе.
Доброе утро, Роман, Илья, да. Потончанин. Да, Илья. Хорошего дня и хорошего настроения. Ром, по поводу того, что у нас много BMW, немецкий автопром, вот, я просто вспоминаю 90-е годы, у меня у мужа и сестры, У него был 220-й Мерин, тогда это было не Мерседесом мне называли, был Мерин.
Ну да.
Вот, 124-й кузов, да. И все, это был предел. И на этом наш менталитет он как бы остановился. Все, БМВ потом потихонечку, трешечки пошли. И все. И больше наш народ, по большому счету, не видел пассажирских машин. И как-то к этому все прилипли, и вот БМВ, вот Ауди появилась.
Вот, да, я не знаю, мне кажется, что вот в моей юности, раньше стали появляться все же Ауди. Как раз бочки, 80-ки, сотки, да. Селедка длинная, сотка, 80-ка, бочка, да, красного цвета или серого обязательно, красная или серая.
Вот, нет, я что хочу сказать, что... Все началось с того, что у нас был немецкий автопром, и сейчас просто люди других машин не видят.
А как он начался? Благодаря выводу советских войск из Германии после падения, благодаря Михаилу Сергеевичу стены немецкой, стали, хлынули сюда аудюшники. Вот, мой приятель, спасибо большое, мой друг тогда заполучил отвернувшегося оттуда родственника «Кадет Опель», если вы помните, «Опель Кадет». Это автомобиль, который... максимально наглядно иллюстрировал вот это утверждение, что если сесть в «Опель», закрыть все окна и двери и прислушаться, то ты можешь услышать, как он ржавеет. Вот эта история была про «Кадет». И это действительно было так. Ты мог вечером уйти спать, а потом утром возвращаешься, а у тебя на уголке задней двери уже появилось такое пятно большое ржавчины, причем сразу же сквозной. То есть он как бы ржавел, он сразу сквозные получал дыры такие. Потом «Асконы» хлынули еще, «Опели», помните, да? Одна из «Аскон», я был потрясен, она трудилась в такси, мой знакомый был там, вот, и я видел его на протяжении лет 10, наверное, говорю: «Толик», говорю я ему, «Анатолий, ну как?» Он говорит: ну вот, держимся еще как-то, вот это вот все. И на такая салатовая «Аскона». Ой, очень интересно. Но по тем временам, конечно, когда мы подростки, и «Восьмерочка» или «Девяточка» была пределом мечтаний для парня, который уже думает об автомобиле, а здесь вдруг «Опель». О, боги мои. Вот это было очень круто. Вот, ну, тогда-то все и произошло. А я запомнил бочку и селедку в начале 90-х. А4 и еще А4 Audi. Да, у меня у брата был Opel Vectra. Универсал, суперский, вот, конечно, Vectra. А еще Insignia это потом. Vectra. Ну, Vectra был, Vectra крутой уже. Vectra это для состоятельных. Это... А еще Antar. Антара, по-моему, да, или как этот, кроссовер тогда тоже появился первый. Это уже у отца одного из моих друзей, который был главным инженером птицефабрики. И он позволил себе вот такой выпендреж ездить в то время, когда, если тебе нужен внедорожник, то ты, конечно, должен был покупать УАЗик какой-то. А он выпендрился и заимел себе «Фронтера». Вот как он назывался. «Opel Frontera». Доброе утро. Да, слушаю. Здравствуйте. Доброе.
Здравствуйте, Роман.
Да, доброе.
Кстати, одну из первых «Фронтер» новых привез я в Москву.
Обалдеть. Как угораздило вас это все?
А вы еще забыли, знаете, какие автомобили? «Форд Гранада» с шестеркой V-образной.
Да. Ну, я не то, чтобы забыл. Нет, подождите, «Форд» — это отдельная история. Еще масса была «Фордов». Длинный такой был «Тран». Нет,
как же... Не, вы про американские «Форды» не говорите.
Нет, не американские, нет, модель. Европейский. Он еще дизелечек у него был такой, какой-то двухлитровый, по-моему, что такое. Ну, сейчас я...
Сьерра, Скорпио был, это
вот,
потом.
Вот, Сьерра и Скорпио, да-да-да-да, конечно, они, безусловно. А как, вы из тех, кто возвращался из нашего этого контингента немецкого?
Ну, всякие были, то есть я ниоткуда не возвращался, а в 89-м году первый раз попал в Германию, так что...
Понял, хорошо, спасибо. «Фронтера», где сейчас я найду картинку этой самой «Фронтеры». Вот он, конечно, да, вот это вот особенное отличие. А, еще тогда стали приезжать первые «Паджеро» «Митсубиши». «Паджеро» и особо популярными у бандитского криминалитета такого, ну, бандит, были тогда же как раз бандиты, все пошли. Вот, и гелики еще не доехали, а бандюки тогда уже раскусили «Митсубиши Паджеро», но трехдверочки. Потому что очень брутально смотрелся автомобиль, очень небольшой, при этом колеса огромные, все это, я говорю, братан. А вот, конечно, вот эта самая «Фронтера». Первое поколение 91-98, потом 98-2001, вот этот как раз был Фронтера у папы моего друга. И скошенная задняя стойка, вот за задней дверью, она была отличительной чертой этого автомобиля. Ты сразу его как бы угадывал, да, что да, это Фронтера. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте.
Доброе утро, Владимир, Москва. Я помню, еще был такой Opel Омега, считался тоже общим.
Омега, это просто вот это, если бы сейчас мы в такси говорили, то Омега, это был бы почти что бизнес, потому что он огромный.
Да, он, во-первых, огромный был, там и универсалы были, а вот у друга в 92-м году родители купили, ну, пригнали откуда-то в Германии, Ford Escort.
Да.
Был такой маленький Ford Escort, и то, что даже там капот открывался не из салона, а просто тупо пассатижами, какую-то там штучку надо было дернуть. Уже на это никто не обращал, это же был Форд.
Ну, конечно, нет, ну, во-первых, да плевать, что Форд, это была иномарка. Это была иномарка. И тогда же у нас и появилось вот это вот понятие иномарка, то есть автомобиль не советский, все же, не имеющий отношения к нашему автопрому.
Хоть он и маленький был, и как бы там 4 человека помещалось с трудом, но ты едешь в иномарке, а не в каких-то «Жигулях».
Согласен, согласен. Бандиты в Рязани ездили на «Чероки». «Гранд Чероки» бандитским был. Это потом уже был «Гранд Чероки», я вам скажу. Это потому, что вы слишком молодые. Он мне пишет, вот, Олег, Илья-1, BBM, говорит, что вот «Гранд Чероки» — это потом уже. Это уже когда пошли фильмы про бандитов, сериалы про бандитов. Уже пошел «Гранд Чероки». А у нас... В нашей реальности все же, это когда вот только 90-е пошли, не, начались. Ну, на моей памяти все же. Первые появились именно Митсухи, Митсубиши. И именно трехдверочки должны быть. Потому что с тайками они не ездили. Это были одиночные бандиты какие-то такие. Каратисты все время. И эти каратисты ездили на Митсубиши Паджеро, но на трехдверках. Трейлблейзеры еще были. Во. А потом уже после Гранд Чероки пошли трейлблейзеры бандитские и все такое. Безусловно. Все. Мы заканчиваем экскурс в нашу историю. По волнам ностальгическим памяти путешествовать. Давайте пойдем дальше. Или не пойдем дальше. В 90-х у отца был Chrysler New Yorker 94-го года. Классный корабль. Наверное, до сих пор ездил бы. Жаль, автомат в первом году умер и пришлось продавать. Милиция на длинных американцах народ пугала паровозными сиренами. Да, вот на Фордах тогда как раз милиция и ездила. Volkswagen Jetta одновременно с Audi соткой появилась. Mazda 323. Да, 323. И 626-е. Ну, да плевать. Ну, были, конечно, такие Мазды. Немецкая поговорка: у меня нет автомобиля, у меня есть Opel. Ну, еще одна такая была. Fiat Chrome. Фиаты потом стали появляться. Сиаты появляться. Toyota Mark II, Toyota Crown. Доброе утро. Да, слушаю, Матакин, приветствую. Доброе. Да, говорите в телефон, не в радио.
Кабаныч, еще раз,
да,
добрый день.
Да, добрый.
Что-то вы вспомнили, я вот что вспомнил тоже еще один фактор из тех времен. В 92-м году за S-класс Mercedes, 140-й кузов, по-моему, 400-й.
Рубь-40 его называли тогда.
На Марьиной Роще.
Да.
110 рублей пошлины.
110 рублей. При цене автомобиля какой?
Ой. В рублях не помню, но тогда что-то он $1,080 стоил.
80 тысяч долларов. 140-й мы называли рубль 40. Тогда он должен был так называться. Рубль 40.
Моторы.
Так вот, я и говорю, что у Lamborghini в 2022 году не открывается, у новых Lamborghini не открывается водительская дверь при помощи внешней ручки, и эту ручку нужно было отрывать, как тот самый генерал, который для президента хотел открыть пассажирскую переднюю дверь УАЗ «Патриот». Это год 2022. Небольшой дайджест, если хотите, новостей за минувшие сутки, которые появились в информационном поле об автомобилях. Во Франции разрешили заправлять... Кстати говоря, это новость, которая должна войти в пакет вот этих кризисных. Если у нас все антикризисное, то там, наоборот, все сверхкризисное в Европе. И еще одна новость сюда же в копилку. Если вы недавно подошли, я вам напомню предыдущие две. Во-первых, у Mercedes разорился поставщик который изготавливал и поставлял для S-классов GLS и для Майбахов звезды трехлучевые на капот эмблемы, разорился поставщик, немецкая фирма, изготавливающая вот эти вот эмблемы. А чуть раньше тоже целая серия компаний разорилась, которые там салонные панели делали, пластик для автомобилей, для Audi и так далее. Потом у Lamborghini очередная отзывная компания, потому что у них на крышке капота, ну, в общем, это сзади, потому что это Lamborghini, четыре стеклянные панельки, прикрывающие двигатель. Так вот, их срывает набегающим потоком воздуха, и у Lamborghini отзывная компания. Это про европейское положение дел в автомобильной промышленности. Про немецкое, в частности, несмотря на то, что Lamborghini итальянская компания, но принадлежит она Volkswagen Group. Французский телеканал BFM TV сообщил, что власти Франции разрешили использовать отработанное масло для фритюра в качестве альтернативы автомобильного топлива. Ранее с подобной инициативой выступила местная партия зеленых. Она говорит, ну у нас же этот есть картошка, этот, как он называется? Ну вот эта картошка жареная. French fries ее называют обычно. Мы же изобрели ее, правильно? Вот, и поэтому... А масла у нас много, потому что картохи мы жарим много. Ну вот масло. По мнению партии зеленых, растительное сырье станет отличной заменой дизельному горючему. Новый вид топлива разрешили применять в транспортных средствах корпоративных организаций и участникам автомобильных сообществ. Однако в будущем программу могут расширить и на частных автовладельцев. Ранее французские сенаторы отклонили инициативу «Зеленой партии», которая уже долгое время пытается получить разрешение на использование растительного масла в качестве альтернативы традиционному топливу. И теперь эксперименты с отработанным после фритюра маслом показали, что ситуацию можно исправить. А с чем исправить? Пытаются получить. Уровень загрязнения от автомобиля остается все равно высоким, так думали во Франции, поэтому в начале июня блогеры что-то пытались проверить. Нет, это нас не интересует. Растительное масло действительно может заменить дизель. Снизив его вязкость, можно на 100% исключить классическое горючее. Кроме того, при смешивании растительного масла с дизельным топливом в конструкцию двигателя не потребуется вносить изменений. На первом этапе использовать топливо можно на территории корпоративных парков. В общем и целом, конечно, можно растительное масло использовать, можно. Можно язык использовать вместо потока воды из крана, ну, вылизывая грязные руки, к примеру. Так делают братья наши меньше, они, ну, у них нет никакого полотенца, зубной щетки, ничего нет. Они просто вылизывают себе и себе там все эти места. Можно так поступать. Можно обтираться влажным полотенцем вместо того, чтобы принимать душ. Можно, к примеру, остричь себя наголо и таким образом избежать колоссальной траты горячей воды и моющих средств на голову на свою. Ну, просто обрить себя наголо и тогда протирать салфеточки для экрана. Вот эти вот экраны у вас, да-да, они протирают салфеточками экраны сначала. И пока салфеточка влажная, можно протереть лысинку свою тоже. Наполировать ее. А если достаточно плотно наполировать ее, а потом еще и пройтись мягкой тряпочкой, какой-нибудь бархаткой такой, то она будет такой гладкой, что пыль не будет задерживаться на голове. Если еще антидождем покрыть потом ее, эту голову лысую, то даже грязь не будет прилипать к этой голове. Понимаете, в чем дело? Вот несколько дельных, по-настоящему правильных, практических советов для европейцев, которые появление всех этих советов свидетельствует, конечно, о потрясающем экономическом положении в Евросоюзе и о потрясающей их преданности идеалам либерализма, гомосексуализма и демократизма. Правильно? Вот этим всем измам. А как же их пресловутые нормы евро с этим маслом, спрашивает 386-й. Можно я переадресую ваш вопрос парню, который чрезвычайно любит всем звонить и обнимать негров с голым торсом? Можно? Президенту Франции, Макрону. Его спрашивайте, не меня.
Время начинать движение. Мотор, мотор. Так говорит Москва. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
7.07 в столице. Дамы и господа, заводите свои моторы. Это среда, экватор недели, половинка позади и половинка вся еще впереди. 23 ноября на календаре. Зовут меня Роман Щукин. И у нас здесь продолжается скромно лучшая программа о лучших друзьях каждого мужчины и вообще о том, что нас с вами парит. Ну, волнует там и все такое.
В движении. Программа создана при поддержке Департамента транспорта Москвы.
Ну и естественным образом сейчас вот именно то, что всех волнует, это то, что нас ждет на дорогах. Правильно? Правильно. Значит, 688 тысяч автомобилей. Сейчас уже вчера было 800 с лишним. Что говорит о чем? Что говорит о том, что когда максимально сложная обстановка, максимально сложная обстановка на дороге, когда максимально часто и максимально долго дорожные службы, всякие МЧС и все остальные дептрансы просят вас не выезжать на дороге, вот здесь вы максимально массово выезжаете. То есть те, кто и не хотел, и те даже поехали вчера. А сегодня нормально. Сегодня уже как бы поменьше. Сегодня я смотрю и по трафику, и по пробкам, и по ДТП. Всего лишь сейчас 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 ДТП зафиксировано, хотя в это время вчера их было там в разы на порядке больше, может быть. Но сейчас нормально. Никто никуда не едет. Все остались дома. Вот когда все подтаивает уже, когда асфальт, когда плюсовая температура, все хорошо, все нормально. Ну, нормально. Так, проспал, приходится торопиться. А машин море. А я не вижу, где море. А где море машин, скажите? Вот Рига летит, пишет Алексей Черкунов. А рубль стоит. Когда акция на Рублевке, второй день подряд, ДТП. Сейчас в правом ряду перед Московской кольцевой, буквально там за километр до МКАД. Но не очень, я вот так все здесь организовано, что я не очень понимаю, внешне или, и, ну, в смысле, в Москву или из Москвы, если ехать там. Но сам факт, на Рублевке вы допускаете второе утро подряд. Смотрите, вам запретят там ездить. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте.
Доброе утро, Алексей, смотрите, вчера наблюдал такую картину. Еду по трешке в сторону проспекта Мира, трешка зеленая, а в сторону Ленинградки они поставили поливальную машину и машину ДПС и оставили один ряд. Трешка стояла намертво. Видно, народ сейчас пробок испугался, думает, опять что-то перекроют, ну, на 200 тысяч машин меньше. Я вчера до дома, до Люблино доехал за 40 минут от Таганки, это обычно 55 час.
Да, ну, видите, так всегда, когда кому-то очень хорошо, в это время кому-то очень плохо. И наоборот, когда кому-то очень плохо, кому-то очень хорошо. Так, что еще? Рига летит. Хорошо, что рубль стоит, а то обычно они вечно, это самое, падает он, а теперь стоит. Я не про тот рубль, ну что вы, Борис. Доброе утро, какой сегодня будет день? День мокрых ног или головной боли? Верунчик спрашивает. Да, в общем-то, какая разница? И то, и то, и другое не очень хорошо. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте, доброе. Доброе утро.
Еще раз доброе утро, Илья Подольчанин.
Илья.
Я ехал на дублере М2, произошло мелкое ДТП, товарищ въехал в прицеп, поворачивал...
Нет, вы нас буквами не мучите, вы М2 скажете, что это такое
М2? М2 это Крым за Кэмпом на мосту, где Покра река.
Не, вы не поняли. Называется шоссе как, для тех, кто не знает, что такое М2? Это какое шоссе?
Симферопольское.
Симферопольское. Все, вон, все. Вот, ну, естественно, потому что, знаете...
На дублёре.
Там говорят...
На дублёре.
96-й километр МКАД. И ты такой думаешь, где это 96-й километр МКАД? Бог его знает. Так и М2. Все ясно, хорошо, спасибо, принимается. Да, значит, про рубль я вам сказал, что рублевочка. Два ДТП на Варшавочке. На Варшавочке. Первое прямо вот уже прямо перед Москвой, где Симферопольская и Варшавская сливаются, за МКАД. А второй уже внутри МКАД, когда вы едете по Варшавке, подъезжая к улице Академика Янгеля, отставить, наоборот, это если вы съезжаете от метро Академика Янгеля с дублера на основное Варшавское шоссе в сторону МКАД. Вот здесь на съезде правая полоса, там разгонной полосы нет, как всегда. То есть ты просто с дублера съезжаешь и должен вклиниваться, причем вклиниваться через автобусную полосу, как-то ее пересечь, и потом вклиниться еще и в крайне правый ряд для гражданских автомобилей. Вот здесь ДТП. Еще рядышком, где Бирюлево пассажирская, вот это все, съезд Бирюлево с МКАД, тоже там ДТП. Только что появилось на съезде с Каширкина Андропова, вот на этом, там тоже такое сложное место, с Пролетарского проспекта, через тоннель ты проезжаешь, и потом оказывается, чтобы ехать дальше по Каширке, тебе нужно держаться крайней левой полосы, потому что все остальные съезжают на Андропова. И не каждый знает, что нужно держаться крайней левой, и потом начинает вклиниваться, а потом ты выезжаешь, и у тебя снова мало разгонной полосы здесь. И, в общем, здесь тоже не удержались. Кому-то нужно было направо, кому-то налево. И на Андропова тоже все очень плохо. Во-первых, из-за с Коломенским проездом слияния, потому что там продолжаются дорожные работы. Бесконечные. Я не понимаю, когда там все закончится, казалось бы. Там вот, даже непонятно, что там происходит. Там забором все огорожено. А что за забором? Может, они там козла забивают постоянно? Или рыбу? Там рыба! Кто-то орет все время. Им надо напомнить, может, рабочим, что это самое, ну, в общем-то, можно уже и закончить, потому что годы там это перекрытие, и уже даже нет никакого знака дорожной работы там или еще что-то. Ну, просто закрыто, и все. Ну, на всякий случай. Вот. Но стоите вы не из-за этого. Стоите вы из-за того, что на мосту на Гатинском, на Гатинский мост, знаете, по направлению в центр. Вот вы еще до реки не доехали, только выехали на мост, и тут же дорожно-транспортные происшествия. Левый ряд, средний ряд. То есть надо на две полосы. Из-за этого стоять вам на Андропова от Каширки до самого моста. Вот такая вот история. Доброе утро, слушаю вас. Здравствуйте.
Доброе. Доброе утро.
Доброе.
Значит, на марксистской трактор это дорожная служба с отвалом, со щеткой, но без колеса, без заднего большого стоит. Так что, ребята, аккуратнее, он там стоит вообще посреди. Ну, правда, в сторону области, не такой поток машин, но все равно, как бы. И, ну, а когда въезжал, очень тяжело там на Карачаровскую стакату въезжал, как перманентно все это поставили. Не знаю, когда будут делать, рабочих я не вижу, там, так все это. И пробка от Паперника точно начинается.
Понял, Спасибо, держитесь. Вот я только похвалил нас всех, и тут пошла жара, навалила. 60-летие октября, которое потом в профсоюзку перейдет, по направлению в центр, ну, уже знаете где? Уже прямо вот на пересечении с Вавилова. Тоже сложно проехать перекресток, чтобы не удариться. Здесь на пересечении с Вавилова ДТП по направлению в центр. Третье транспортное кольцо сразу же после съезда с Андропова. Внутренняя, правда, сторона. Вот вы Андропова уже проехали по внутренней стороне. И здесь такой поворотик направо идет. Эстакада у вас высокая, все такое. И дальше Автозаводская улица и мост. Нифига дальше не будет, потому что ДТП здесь. Еще третья транспортная внутренняя сторона сразу после Нижегородки по направлению к Волгоградке. ДТП тоже только что. Вот только что значок появился. Еще перед чем и чем? Что это здесь? Перовская эстакада, съезд на Перовскую улицу, ДТП. Шоссе энтузиастов перед авиамоторной, ДТП. Автозаводской, авиамоторной, конечно. Где-то тут еще только что был какой-то значок появился. Еще на СВХ, где бульвар Рокоссовского, и у вас начинается здесь этот метрогородок, Гальяново, это между Щелковским шоссе и Ярославским шоссе. По направлению к Ярославке тоже ДТП на СВХ. Ну, в общем, я только похвалил нас, и тут же навалила целая куча люберцы. То есть это Новорязанский проспект, прямо перед МКАД тоже ДТП случилось. Все, нельзя хвалить. Нас хвалить нельзя, потому что только похвалил, и тут начинается вот эта вот вся катавась. Хорошо, да, ну, в смысле, это плохо, но я согласен совершенно с вами, что можно бесконечно перечислять места, где сложно в Москве, тем более сейчас, в утренний час пик. Но нельзя бесконечно ожидать пилюлю, тут я согласен с вами, поэтому... Завязываем с ожиданием и переходим к непосредственному употреблению. Музыка. На Андропова строят ветку метро неглубокого залегания. Очень даже, может быть, и строят. Но только не видно активности там вообще никакой. Человек без ника, доброе утро, Нурик Вигажан. Приветствую, Киберенок, привет. Папа Леры, доброе утро, здравствуйте. Зерокул здесь с нами, 386-й. Владислав Эдуардович, аудитор. А еще у нас Игнар Папандополо. Доброе утро. Автомобилей меньше стало. Потому что те, кто вчера чудили, сегодня уже на сервисе находятся. Владимир Горыныч, доброе утро. Алексей Черкунов, приветствую. Борис, здравствуйте. Руслан Т. Александр. И лучшие люди планеты в нашем бот-мессенджере, говорит МСК-бот латиницей. Заходите, и вы, говорит МСК-бот. В одно слово. Так, что еще из свежего? Суперкары по серым схемам. Что происходит с рынком люксовых автомобилей? Этим задаются вопросом мои коллеги. И, вероятно, там даже ответ какой-то есть. Посмотрим, если интересно. Программу льготного автокредитования продлили в России на 23-й год. Еще у нас стартовали продажи иранского конкурента «Лада Веста». Долго о нем говорили, и вот, наконец, он приехал. Но пока параллельно импортно. Like open doors leading you down into my core where I become so numb. И целая гроздь, россыпь, если хотите, новостей свежих и красивых. А других у них не бывает. От компании Mazda появилось первое изображение нового спорткара. Возможно, это будущий MX-5. Еще колоссальное количество миллиардов Mazda собирается вложить в электрокары. И возвращается в моторный ряд компаний из Японии, из Хиросимы. Роторный двигатель. Когда, как и в какой модели, об этом тоже можем с вами узнать. Помните, Чинган Юни-Ви такой должен был появиться в России. Официально пока не появился, но неофициально уже несколько экземпляров привезены. С одним из них удалось лично познакомиться. Так вот, сейчас China NCAP, китайское подразделение Euro NCAP, проводит краш-тест автомобилей и готовы поделиться информацией. Забавная новость про логотип компании Kia, который заставляет людей в интернете искать автомобили бренда KN. Именно так многие интерпретируют новый логотип. Еще у нас экоактивисты и Mazda, чей кроссовер появился в России, но уже из Японии. Раньше мы их получали из Владивостока, а теперь из Японии, хотя по большому счету для москвича разница небольшая. Еще известны российские цены нового корейского кроссовера Ssangyong. Буквально недавно с вами вспоминали об этом бренде, о кроссоверах. И вот, пожалуйста, совершенно новый, со свежей российской ценой и уже и в России. Также пополняет разнообразие автомобилей и моделей. Новинка, которую многие годы ожидали здесь от компании Kia. И вот теперь, благодаря ситуации на рынках, наконец-то появился Telluride из Объединенных Арабских Эмиратов в России. На мой взгляд, по довольно привлекательной цене. Правда, не очень понятно, что у него с пробегом, но это мы все выясним. А в Воронеже дождь, сообщает Дима Хамовники. А вы что делаете в Воронеже, Дима, рассказывайте.
Говорит Москва. 94,8.
Так, ну что, с какого начинаем сообщение информационного? Давайте. Я думаю, что пойдем по порядку. Ну и для начала рассмотрим все те автомобили, которые физически не могли попасть в Россию благодаря политике, внутренним подковерным процессам в автомобильных брендах, официальных представительствах. А сейчас у дилеров, да, части, я думаю, у официальных представителей руки развязаны, и теперь они могут заниматься своим любимым делом, а именно добавлять разнообразие автомобильного. Но начнем с иранского конкурента Lada Vesta. Зовут автомобиль Тара. Тара. Да плевать как. Автомобиль доступен для покупки как на официальном сайте автосалона. Какого автосалона? Бог его знает. Так и на популярном, ну, неважно. Представляет собой перелицованную копию старого Peugeot 301. Приобрести иранский автомобиль можно за 1 миллион 770 тысяч российских, не иранских, российских рублей. Старт официально запланирован на следующий год, но уже сейчас пробная, я не знаю, партия или это единичная штука, приехала в Россию. 1.6 под капотом бензиновый, 113 лошадиных сил, автоматическая коробка передач, насколько ступени непонятно, диапазонов. Доступен в базовой комплектации, в нее входят две подушки безопасности, кондиционер, аудиоподготовка, а также круиз-контроль и задний парктроник. Автомобиль 22 года с одним собственником в ПТС находится на стоянке в подмосковном Дзержинске. Стоимость иранского автомобиля 1 770 000. При этом официальная продажа... Да зачем повторять вот это, я не понимаю, в новости. Я думаю, сейчас какие-то новости, эти новые данные, а тут повторение. Значит, и что еще? Ну, вот это и все. С одним собственником в ПТС. Пробег непонятен. То есть автомобиль не новый. Автомобиль уже был приобретен физическим лицом. И теперь за 1 миллион 770 тысяч его продают. Интересно, неинтересно, не спрашиваю. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте.
Доброе. Да, доброе утро, Роман. Ну, на мой взгляд, деградация наступает потихонечку.
Что вы называете деградацией?
То вы нам рассказывали про суперэлектрокары, да?
Да.
Вот, а теперь мы дожили до копии Peugeot 301.
Нет, подождите секундочку. Так электрокаров в Россию сейчас ввозится колоссальное количество. Новейших, ну, каких угодно.
Да, только купить их тоже сейчас невозможно.
Нет, это другой вопрос. Если вы, ну, подождите, да. Вы говорите, что деградация. Деградация — это когда вам доступно только что-то самое худшее. Вместо того, чтобы расти в качестве, мы падаем. А это автомобиль просто на свою аудиторию. Кому-то нужна тачка за 1 700 000, а кому-то за 6 миллионов.
Ну, у нас есть АвтоВАЗ в этом...
У АвтоВАЗа работает? Сейчас проблемы с поставками. Вы же знаете, что и сейчас им блоки АБС нужны, подушки нужны безопасности, все остальное. Пока они наладят логистику, можно людям... Ну, в смысле, я не принимаю ваш упрек, что нужна деградация. Ну, какая деградация? Я же сейчас вам перечислил целую серию новостей. Новые автомобильные бренды появляются. Целые сети дилерские открываются, где вы можете найти автомобиль стоимостью там от 1 900 000 рублей до 5 миллионов рублей разного класса. Приезжает то, что не могло приехать к нам сюда официально, но теперь уже становится доступно. Многие Telluride от Kia ждали и надеялись, что Palisade не останется единственным представителем больших трехрядных кроссоверов полноразмерных от корейцев. Но Telluride так и не приехал, просто потому что компания Kia решила, что Mojave достаточно для того, чтобы перекрыть потребность в таких больших автомобилях. Оказалось, недостаточно. Люди по-прежнему ждали Telluride. Вот он приехал. Доброе утро. Да, слушаю. Здравствуйте.
Ну, алло, здравствуйте.
Да, слушаю вас.
Сейчас вот проезжал где-то примерно 3 километра по внешней МКАД до съезда на Варшавку. Ехала фура с плитами бетонными. У нее отвалилось колесо. Лежит посреди дороги. Она еще километра полтора пыталась ехать. Сейчас, наверное, кто-то туда въедет, это точно.
Так, еще раз точное место, скажите, это после Варшавки?
Это нет, по внешнему, перед съездом на Варшавку, километра за три.
Ага, по внешнему, перед съездом на Варшавку, километра за... Да, я вижу, это... Там еще какой-то кармашек есть такой парковочный.
Вот он, да-да-да, вот он туда на боку добрался, а колесо где-то в километре от него осталось, лежал во второй или в третьей полосе, дымилось, а горело.
Колесо лежало, вот я вижу здесь пробка, вероятно, да, из-за колеса, а сам, наверное, автомобиль доехал до этого кармашка, пытался дотянуть, да, до него, чтобы не остановиться на МКАД. Какой водитель ответственный? Видите, он думает, зачем? Все равно колеса уже нет. Так сам дотянул и дотянул такие. А хорошо, что плита ни на кого не обрушилась. Смотрите, какая жизненная драма произошла на Московской кольцевой. Когда отваливаются колеса, это что мы должны подумать об этом? Я, кстати говоря, спасибо, вы напомнили тут на днях ситуацию. Тоже проезжаю перекресток, и как-то сотрудники полиции, мигалки, все остальное. И стоит, по-моему, Sorento, но классик, который предыдущий кузов Kia Sorento. И тоже без колеса. Колесо стоит сзади. Так вот, его так к этому прислонили, к бамперу заднему. То есть отвалилось просто на перекрестке. Раз, и отвалилось колесо. Не то чтобы мы были вправе сопоставлять факты переобувки из летней резины в зимнюю и потом отваливающиеся колеса. Но, может быть, есть какой-то... какой-то смысл сопоставить эти два факта и подумать, что, может быть, как-то вот накосячили при переобувке. Но с плитовозом, с этим вряд ли. У него же нет никакой переобувки в зимнюю резину. И поэтому то, что отвалилось колесо, это, вероятно, особенности обслуживания и эксплуатации автомобиля в предыдущий летний период.
Моторы.
7.36, моторы, говорит Москва. Доброе утро. Классно, что вы здесь. И это очень хорошо. Заходите, продвижение еще, коротенько вам скажу, что на МКАД проблемы внешняя сторона 37-36 километр, это перед Варшавкой, там у плитовоза какого-то дико опасный автомобиль, вот помимо всех прочих опасных автомобилей, плитовозы внушают максимально критический уровень ужаса у водителей легковых автомобилей. Ну, мне так кажется. Так вот, у него колесо отвалилось. И теперь лежит где-то на МКАД. Это после Калужки. В сторону Варшавки. Правильно, я думаю? Да, правильно. Вот. И там будут проблемы. Еще на М4 видно после выезда. Вот здесь по Школьной улице. Тоже дорожно-транспортное происшествие. Раз. И потом уже на эстакаде, которая перед МКАД. Где съезд, после съезда на внешний МКАД. Еще одно ДТП. То есть два ДТП по М4, так, чтобы надежно заблокировать. Вообще сейчас баллов в Москве уже 3. Но ДТП, как всегда, просто Восток показывает какие-то рекордные просто уровни аварийности, запредельные. На Волгоградке от МКАД до Люблинки 2 ДТП. На СВХ перед энтузиастов ДТП. На Нижегородке, точнее, на третьем кольце в районе Нижегородки внутренняя сторона ДТП. На энтузиастов, где Измайловский лесопарк, раз ДТП. Потом при въезде в Лефортовский тоннель внешняя сторона трешка тоже ДТП. Балашиха ДТП. И все это в маленьком-маленьком вот этом вот восточном секторе магистралей. Жесть какая-то. А вот еще, извините, Новорязанка в Люберцах, Люберцы-Котельники, вот здесь ДТП. Внутренний МКАД после Волгоградки ДТП в сторону Садовода. И у меня нет комментариев по этому поводу или фантазии как-то пытаться найти оправдание, объяснение этому всему. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте, доброе.
Доброе утро всем. Роман, я хотел бы вот слушателю, который говорил про деградацию, о том, что мы вынуждены теперь, так сказать, рассматривать иранские автомобили, напомнить о том, что с середины 2000-х на протяжении лет 10 точно продавались у нас такие копии, слегка видоизмененные. Это был 405-й Peugeot и 206-й седан. И
они продавались. 206-й с багажничком таким был,
да,
еще.
Да. Это был иранской сборки и был, как же он назывался-то, господи, На базе 405-го Peugeot.
Ну, неважно, тут скорее эмоция про деградацию была связана с тем, что мы ждали, что к нам поедет сейчас что-то чрезвычайно технологичное, а к нам типа приезжает что-то иранское, старое 20-летней давности.
Ой, автомобиль. Это было бы наивно этого ждать.
Ну, правда, если бы только это было, вот если бы только Ходро, Иран Ходро вот эти приезжали, это было бы, конечно, Самант они назывались. Спасибо, Алексей ТТ, напомнил. Если бы только они, но у нас, во-первых... Да что буду рассказывать? Ну, вы сами знаете, понимаете, это вопрос... Ну, как бы, если вам показывает целое поле лаванды, она такая красивая, вот это вот все где-то в Провансе, огромное поле лаванды, пахнет просто отвал башки. А выглядит все цветное, фиолетовое такое, все это красиво. А вы говорите, о, а у вас тут говно. Вот. И там такая лепеха коровья. Говорю, видите? Ну что это такое? Ну что это? Говна набросали здесь на землю и показываете теперь людям. Он говорит, ну вы гляньте-то, здесь 200 гектаров лаванд. Смотрите, холмы уходящие. Вон, видите, шато стоит, там винишко делает местный предприниматель. Вы говорите, да это я понимаю, конечно. Ну вот это вот говно-то здесь при чем? Понимаете, в чем дело? Вот вы заточены на это, обратить внимание. И сосредоточить свое внимание именно на этом. Понимаете, в чем дело? Но это же говорит про что-то внутреннее ваше. Про что-то, про какую-то энергию внутри вас. Она диктует вам и притягивает ваше внимание вот к этому, к лепехе коровьей. А вовсе не к двум сотням гектаров лаванды. Поэтому лично меня бы, если бы вы спросили, так я вам отвечу не только потому, что это как бы тематика этого шоу, радиошоу, которое дало ему и название, мотор и все остальное. Нет, не только поэтому, а просто потому, что, ну, как бы, я стараюсь максимально широко смотреть на процессы, не ограничивая себя позицией «все всегда» или «никто никогда». Нет, а просто шире гораздо. И я вижу, что у России появился, да, перелицованный китайский автомобиль, да. Но он называется по-нашему и производится на нашем предприятии «Эволют», «Мотор Инвест». Вот. И сейчас перелицованный китаец. Но нам нужно использовать эту ситуацию, чтобы на базе перелицованного китайца сделать то, что мы умеем лучше всего. Допилить его, доделать, усовершенствовать и таким образом перейти к чему-то совсем своему. Ну вот совсем своему взять и начать делать совсем свое. Там, потом у нас сейчас «Москвич» начнется, к примеру. Но да, это тоже китайский бренд и китайская модель. Не самая новая, может быть, не самая новая. Но этот бренд согласился прийти в Москву. Согласился прийти на предприятие. Переоборудовать предприятие как-то по-своему. Точнее, не так. Поделиться своей собственностью интеллектуальной для того, чтобы оно стало нашим. Потом на базе вот этого чего-то китайского мы тоже должны... То есть на данном этапе мы... Это называется, как раньше, помните, это назывался период накопления первоначального капитала. Вот. А у нас накопление интеллектуального капитала сейчас происходит. То, чем, между прочим, занималась Япония после Второй мировой войны. Ну, даже не сразу после, а там 50-е, 60-е. То, что позволило Японии к 80-м, 90-м выйти в лидеры, а потом и стать на какой-то период лидером технологического развития. А что именно позволило Японии? Японии позволило это сделать собирание технологий. Собирание. Вот какой-нибудь... Дядечка где-нибудь там в Советском Союзе, ну, в России потом, или в Штатах где-нибудь, какой-то считающийся всеми городским сумасшедшим, придумывает что-то там, какое-то магнитно-резонансное, что-то свое, и все на него смотрят, как на идиота. А он всего лишь навсего опередил свое время на 20 лет. И чуть раньше заявил свою технологию. Ну, чуть раньше. Еще, ну, как бы, не готовы были принять ее. А японцы готовы. Давай сюда, вот, пожалуйста, патентные денежки, вот, пожалуйста. Вот, и, а теперь это наше. Тебе вот, деньга тебе вот, а нам технология твоя. И эти технологии, и заточенность на инновации, и на допиливание чего-то изобретенного, пусть даже не в Японии, позволило все это через 20-25, именно такой, вот такой лаг идет. То есть с момента, когда ты начинаешь заниматься этим, до момента, когда это дает результаты, должно пройти несколько десятилетий. 20-30, совсем хорошо, если есть больше у тебя времени. Заложено больше времени. И вот Япония вырвалась в лидеры. Как страна, не имеющая никаких ресурсов, физических ресурсов, ни полезных ископаемых, ничего. Как страна, только что, которую дважды жахнули атомной бомбой, разрушенная, капитулировавшая, с самосознанием ниже плинтуса и вот самооценкой упавшей после всего этого. Как она смогла это сделать, елки? Да вот тем же путем. Копированием, допиливанием своего, собиранием идей и воплощением этих идей. Ну, плюс еще что-то свое внутреннее, культурное. Поэтому вот на данном этапе критиковать то, что мы там куда-то откатываемся или к нам приезжают какие-то странные вещи, это этап, который мы сейчас проходим. Его нужно правильно оценить. А правильная оценка — это вот какая. Мы сейчас должны накапливать все. Все технологии, все, что позволит в будущем выстроить что-то свое, мы должны приветствовать. А Иран Кодра или вот это вот приезжающее что-то там, старые Пежо какие-то к нам, нужно относиться к этому просто как сказал сын турецкого подданного, это даже не эпизод. Это так просто джентльмен в поисках трешки там или десятки. Это даже не эпизод из жизни. Ну, просто случайно. Ну, так просто. Вот сейчас так вот обстоят дела, но мы используем это для того, чтобы в будущем стартануть. Правильно? Правильно. Я так думаю. Я думал, только девушки, Иван пишет, красятся за рулем. Справа от меня тип бреется и не следит за дорогой. Иван, я надеюсь, он вот правильно, с пеной, у него кисть такая бобровая. Он развел пены себе, намазал себя всего. И опасочкой, заточив сначала ее, отшлифовав на кожаном ремне, вот так вот. Вот так вот это снимает. Вот это был бы номер. Как Голохвастый, помните, Голохвастов за двумя зайцами. Он так начинает этот цирюльник. Вот я не верю. Фото в студию Владислав Эдуардович требует. Я бы тоже, конечно, на это посмотрел бы, безусловно. Доброе утро. Да, слушаю. Здравствуйте. Доброе.
Да, доброе утро, доброе. Дмитрий. На связи. Да, у меня высказывание небольшое и в конце вопрос. Я живу рядом с СВХ, вот в районе, вы сегодня упоминали об этом участке, это съезд в район метрогородка Богородского. Угу. Там проблема в том заключается, что многие лезут, там есть такой вот как бы отрезок, там обувная фабрика, разворот там запрещен. Но, к сожалению, многие, особенно вот таксисты как-то вот любят это дело, все равно перекрывают, начинают разворачиваться, из-за этого собирается пробка. А дальше овощная база, параллельно идут трамвайные пути, ну и тоже разного рода сложности возникают, потому что приходится ждать, как говорится, вперед проходящий поток, пока они там проедут. Но в любом случае призыв такой, дорогие друзья, как-то вот уважительнее давайте друг к другу относиться, потому что иной раз не пропускают, или, допустим, есть любители доехать до конца пробки, свернуть в самом конце, из-за этого еще больше все стоят. Поэтому как-то поуважительнее давайте друг к другу относиться. Чуть больше это к женщинам относится, почему-то им сложнее с уступанием дороги, не знаю почему, но в любом случае на дороге все равны. Mm-hmm. Вы говорили о, скажем так, совсем своем, да, вот такая терминология. Я думаю, что здесь необходимо нам позаимствовать, наверное, опыт, может быть, Советского Союза, потому что сейчас у нас все в бизнес-бизнес ушло, бизнес-идеи, они превалируют, и, к сожалению, мне кажется, автопром тоже здесь, он, ну, не обошло стороной, потому что речь идет о выгоде, о каких-то там
маржинальных... А что советское? Да. Советское, напротив, это период, когда у нас не получился ни один автомобиль. Когда мы купили старый «Фиат» и сделали на этом основу своей промышленности глобальной.
Я согласен. И я все. Немножко не о том, что у нас не получилось, а, скажем так, взять вот этот подход ударный, да, когда мы, в частности... Чуть больше, наверное, уделяли вопросам как бы идеологии, да, то, что вот надо, вот эти вот пятилетки, да. Я понимаю, мы уже не вернемся, к сожалению, никогда в то время, но немножечко вот, ну, я считаю, можно было бы позаимствовать и сделать это народным, престижным, вот как, допустим, у нас же есть вот проблемы там с медициной, с другими сферами, но, к сожалению, это все связано вот с тем, что, мне кажется, в голове не хватает целеполагания.
Слушайте, ну мы прожили, да, мы прожили в мобилизационной экономике, она была именно такая, то есть мы вот ударными темпами строим ГЭС, там, ударными темпами строим что-то, какие-то металлургические, ударными темпами вот это все. Это работает в тяжелые времена, ну, как сейчас, да, совершенно, абсолютно с вами согласен. Но вообще-то, если посмотреть на глобальный, ну, опять же, автомобильный рынок и автомобильные страны, там государственного участия нигде нет в этих компаниях, потому что здесь нужно четко понимать, если государство, причем такое государство с четко выстроенной вертикалью властной, вот, ну, может ли оно быть эффективным менеджером в рыночной экономике? Не знаю. Ну где-то да, а где-то нет. Но еще раз, автомобильные бренды, большие мировые, не принадлежат государствам. Вообще. Некоторые вообще это семейный бизнес. Такой частноподрядный, как компания BMW, которая принадлежит отдельно взятой семье. Ну, такой, которая во времена Второй мировой активно пользовалась связями с нацистами, там, и все это помогло, в частности, компании BMW очень хорошо экономически выйти из кризисных этих военных лет. Но это отдельная история, мы не будем сейчас ее вспоминать. Доброе утро, да, я слушаю, здравствуйте. Доброе.
Роман, доброе утро.
Доброе.
Михаил, Москва.
Да, первый Михаил, раз звоню. Приветствую, а я вижу очень хорошо, как вы вообще?
Замечательно, вот по поводу колеса хотел сказать, лежащего.
Да, перед Варшавочкой.
Слушатель звонил. Да-да-да, уже стоит Kia и газелька, догнавшая его.
То есть там, в этом месте, уже ДТП из-за этого всего?
Уже ДТП, да. Kia переехал колесо, походу, тормозил, и газелька догнала его.
Понятно. Слушайте, ну вот странно, что... Не странно и очень печально, что при наличии всех видеокамер, при том, что мы говорим об этом в эфире, там не оказался автомобиль ЦУДД с мигалками, там какими-то, да, этим указателями, которые бы...
Ну да, да. Тем более камеры везде стоят.
Вот об этом. Спасибо вам большое, Михаил. Об этом и речь. О том, что везде есть камеры, везде есть мониторинг. Мы можем научить нейросети видеть что-то экстраординарное. Ну, допустим, какую-то турбулентность, вдруг возникшую в каком-то отдельном месте. Пусть даже она и колесо не увидит, эта камера. Но сама нейросеть поймет, что что-то здесь не так. И сразу же, вот эти зеленый омарок СУДД-шный с панелью световой сзади, да, которая пим-пим мигает, показывает, в этой полосе проблема. Или хотя бы автомобиль ГИБДД с проблесковыми маячками, чтобы стоял там за этим колесом и показывал, что, ребята, здесь проблема, предупреждая заранее. Не, не произошло. Раньше сначала Kia въехал в это колесо, потом в Kia Газель, а дальше... Ну, я надеюсь, что дальше развития не будет, потому что теперь это место должно быть заблокировано. Пробок в Москве сейчас уже на 4 балла, и на третьем транспортном целая серия. Перед Звенигородкой внутренняя трешка, перед Кутузовским тоннелем внутренняя трешка, где съезд на генерала Дорохова. Вот, кстати говоря, этот съезд на генерала Дорохова просто... А это внешнее третье кольцо, извините. Там, где съезд на генерала Дорохова, но внешняя трешка. Что внутренний, что внешний съезд сделаны как-то не то чтобы очень. Дальше, вы помните, перед слиянием с Вавилово ДТП на 60-летие октября. Так и не разобрали его еще пока что, поэтому пробка туда, в сторону профсоюзки. Третье кольцо внутреннее после Андропова, ну, вообще, прям жесть какая-то с движением. Опять сегодня, хотя нет никакого ледяного дождя. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте.
Доброе утро, доброе. Сергей, Москва.
Да, Сергей.
Вот по поводу вот этого ДТП, который сейчас на Варшавке, и, в принципе, подход к данной тематике, проблематике. Я надеюсь, что не у нас только у одних так, что мы работаем не на предупреждение, а по факту происшествия, там, взрыв, газ, ну, это там все остальное. Я на днях сотрудником ГИБДД остановился, по трассе ехал, и они стоят там за поворотчиком, потому что там сплошная, там все остальное. Я останавливаюсь прям, скажу, добрый день, здрасте. Говорю, товарищ инспектор, а вот объясните мне логику, почему вы стоите именно здесь, а не вот 150 метров вперед, чтобы предупреждать водителей о том, чтобы они не нарушали правила дорожного движения, не пересекали сплошную линию разметки. Своими глазами молчит. Ну, объясните мне, товарищ инспектор, почему вы работаете не на предупреждение?
Ну, вот, вы задаете вопросы, ответы на которые вы и сами знаете.
Он так отмолчал, он так и стоит и молчит. Я говорю, вы представитель власти, елки зеленые. Когда же это все, вы же пример. Ну почему вы делаете таким образом, что вас не любят из-за этого?
Молчит. А что он может сказать? Вы думаете, он там по своей воле стоит? Мне кажется, что у них же, когда там какие-то планы на день, как это называется, утренний развод или просто развод, я не знаю. И они, и места обозначены все. Они стоят там, где указано. Он там ему указано. А почему? Ну, потому что нужно фиксировать и карать, а не предупреждать. Такова главная функция. Фиксировать и карать. В педагогических, конечно, целях, для того, чтобы в будущем ты там уже научился. А сразу, чтобы тебя предупредить. Это что, никакого урока не вынесешь, если тебя предупредят. Это же, наоборот, только расслабит твой мозг и расплавит твое серое, вещество. Ты подумаешь, о, как хорошо, так меня предупреждать теперь будут. Помните, как это? Так вы что, и пальцы за меня загибать будете? Ага. И пирожное, мороженое есть? Ага. Вот это что вы, предупреждать всегда меня будете? А гайцы такие, мы такие, ну ладно, я тогда на вас надеюсь, окей, вы меня и в следующий раз тоже предупредите. Не, так нельзя, конечно, так вы расслабитесь все. Значит, смотрите, мы по краш-тесту уже хотели Чингана еще что-то сказать, я хотел вам, а еще показать вам. Вот этот вот сам краш-тест у нас есть, вот он. Автомобиль бьют. Сначала был фронтальный удар просто о стену. Все сработало, подушки сработали. Боковой удар телегой били. Телега, имитирующая вот такой боковой, как будто вы на перекресток выехали и в вас въехали. Еще с перекрытием 50-процентным. Или 25%, я не вижу. Ну, на скорости 50 км в час. Еще безопасность пешеходов здесь проверяли и все остальное. Вот это вы сейчас увидели, все, как они били. Это, кстати говоря, чем мне понравился данный краш-тест, тем, что у нас были подозрения, что китайцы сами про свои автомобили, когда они их бьют, плохого не будут говорить. Типа там Вась-Вась, они между производителями и институтами безопасности автомобильной договорились, и поэтому баллы завышены, и поэтому китайским тестам, краш-тестам китайских автомобилей верить нельзя. Несмотря на то, что автомобиль новый, несмотря на то, что автомобиль высокотехнологичный, выглядит классно, прямо нужно сказать, UNI-V — это то самое, что похоже сразу на несколько европейских моделей, на A7, прочат в конкуренты Шкода Октавия, потому что это лифтбэк или фастбэк, я бы даже назвал это все дело. Несмотря на это, в Китае его ударили и поставили 4 звезды всего лишь. Почему? Потому что не дотянул до пятой. В тестах принимал участие автомобиль максимально оборудованный, то есть комплектация максимальная, оснащение электронными ассистентами максимальное. И, кстати говоря, за наличие электронных ассистентов и по работе электронных ассистентов автомобиль заработал очень высокий балл. Очень высокий балл. За что снизили? Снизили за защиту... что... лифтбэк, защита или последствия фронтального удара. Там 19,8 балла из 24 возможных. Фронтальный удар с 50-процентным перекрытием. 18,8 балла из 24 возможных. И безопасность пешеходов. 69% из 100 возможных, потому что пешеход в случае наезда повреждает серьезные травмы головы и ног получает, потому что капот слишком жесткий, ну так дальше. Вот. А в целом, чего у нас тут еще в целом? Ну и хорошо, а электронные ассистенты, напротив, очень классные. Все, предупреждение столкновений, автоматическое торможение, параллельные там вот это из мертвой зоны опасности, все очень хорошо работает. И в результате 4 звезды Евро НКАП получает автомобиль из 5 возможных. Так что, вероятно, не такие уж и договорные эти самые китайские краш-тесты. И еще про Саньон. Я смотрю, что вам стало интересно, что там стали возить саньоновцы, корейцы, в Россию. Российские дилеры расширяют модельный ряд и расширяют грани возможного для нас и для себя. И в данный момент привезли Торрес. Новый кроссовер от компании Sanyon. 170 сил, бензин. 1,5 литра, 280 ньютон-метров момента. Я думаю, здесь об этом ни слова не сказано, но я думаю, что, конечно, полный привод. И шестиступенчатый автомат Айсин. Комплектация хорошая. Везде, вот сейчас коротенько вам покажу интерьер. Все в экранах, все какое-то мультимедийное. Выглядит, ну, выглядит по-разному здесь на любителей, как всегда. Большой багажник, внешность автомобиля угловатая, современная. Я бы сказал, что здесь такое пересечение с тем, что делает последние годы Mitsubishi. И стоит всего лишь около 3 миллионов рублей. За 3 миллиона, насколько там этот он поношенный и сколько владельцев, этого пока нет. Привезен сероимпортно. Хотя, может быть, он и вовсе без пробега привезен. В общем, прибыло к нам еще сюда одно чудо из Кореи. Меня зовут Роман Щукин. Держитесь там и будьте здоровы.
Моторы.